Каморный знал, за день до появления в порту Одноглазого две кварисы ушли на Джалиту, и штарх у них был, причем штарх хороший, один из лучших. Потому-то ветер попутный и держался все это время. Однако Одноглазого Каморный брать все равно не хотел, а чтобы тот отвязался, запросил с него 12 монет золотом. А моряк возьми и согласись тут же, без торга. И обуяла тогда Каморного алчность. Подумал он, что найдут они штарха, не найдут, идти все равно придется. Авось и пронесет, зацепится за ветер отошедших на медни кварис и дойдут аж до Джалиты. Одно только непонятно, куда именно Одноглазому-то надо. А мне, говорит тот, все равно. В море выйти хочу, в воды, как вы тут говорите. Воздуха морского вдохну в последний раз. И на берег навсегда. В ближайшем порту, где вы причалите, там и сойду. И подумал Каморный. 12 монет за то, чтобы отвезти незнакомца в Кафу, куда ходу при нынешнем ветре от силы сутки двое. Алчный он был человек. Ударил с Одноглазым по рукам. Вскоре второй Каморный явился. Штарха так и не нашел. Погрузка как раз закончилась, а товар не шибко лежачий, испортиться может, причем довольно быстро. Что делать? Решили отходить так. Отошли. Ветер и впрямь нужный, течение на первых порах помогает. В общем, нормально все. Одноглазый, где не положено, не болтается, сидит в каморе, не высовывается, вроде бы даже и вовсе спит. А на следующее утро ночная вахта тихонько каморному шепчет. Пассажир-то ночью на прову вышел, за борт свесился, и только не гневайтесь, Каморный, видят воды не врем. Полночи с дельфинами разговаривал. Дельфины здоровые, у нас таких сроду не водилось, и светлее наших. А как разведняться стало, махнул им Одноглазый рукой и в камору ушел. Каморному не по себе стало, конечно, но виду он не подал, поскольку был хоть и алчным человеком, но далеко не трусливым. Однако решил он на всякий случай у Одноглазого задаток попросить. Заходит в камору свою, пассажиру отданную. Так, мол, и так, говорит, как насчет задатка. Одноглазый ему: «Знаешь, я тут с друзьями посоветовался. Они сказали, раз два корабля ведем, то двум каморным и заплатить надо». Так что вот тебе два раза по 12 монет золотом, половину себе оставишь, а половину отдай своему другу Каморному. Да уж не поскупитесь с другом, матросом Магарыч поставьте, когда на берег сойду. Я ж видел, как они из-за шегл зыркали, когда я с друзьями морскими общался. И сундучок открывает. А там книга какая-то толстенная, да еще рукояти пистолей видны. Пошарил, вроде бы и не доставал ничего, однако запер сундучок, поворачивается, в пригоршнях золота. Деньги Каморный принял, хотя никак в толк не мог взять, если Одноглазый денег в ладони нагреб, как он сундучок-то запер, руки ведь заняты. С этой мыслью и ушел из каморы. Ветер был такой добрый, что Кафы достигли еще до захода солнца. Причалили. Одноглазый с сундучком своим действительно чин-чинарем на берег сходит. Почти уж сошел со Сигута на причал, да вдруг обернулся и Каморному говорит: «Запомни, что я тебе утром сказал». И затем на берег сошел. Штарха в Кафе нашли быстро. Сперва одного, а потом и другого. Поэтому пути Каморных разошлись. Тот, что Одноглазого вез, на Синоп отошел, а второй сначала на Джалиту, а там и дальше, на Истанбул, Мюрефте, Чанаккале, Базжааду и чуть ли не до самого Армуталана. Говорят, что он дошел благополучно, и ветра ему сопутствовали добрые, и воды волной не грозили. А первый Каморный наказа Одноглазого моряка не выполнил. Ни с другом заработком не поделился, ни даже матросом на Магарыч не расщедрился. Велел сразу паруса ставить и сирокко держать. Как стемнело, решил Каморный на фашту выйти, поглядеть, что и как. За борт глянул, а рядом с Сантоной дельфины стаей плывут, из воды выпрыгивают. Действительно, здоровенные, белесые, никогда коморный таких не видел, хотя немало вот исходил и всяких диковин насмотрелся. И не меньше дюжины их дельфинов. Ночь лунная была, хорошо все видно. И вдруг один дельфин высоко выпрыгивает у самого борта, поворачивается в воздухе и на коморного словно бы смотрит, а вместо глаз у него две золотые монеты. Коморный уж на что не трус, а оробел. Однако стиснул зубы и снова в комору спустился. И вот тут ему по-настоящему страшно стало. В коморе-то одноглазый сидит, книгу из сундучка своего листает. Замер коморный на пороге, дохнуть боится и бежать боится. Да и куда с Антона-то убежишь? А одноглазый его словно и не замечает, чтением поглощен. Головой качает, рот в ухмылке кривит, а потом даже вслух начинает читать. «Много говорят о матросском братстве. Не раз корабли меняли избранный курс, дабы помочь терпящим бедствие. Однако, что вижу я на самом деле? Блеск монет затмевает очи морякам. За золото готовы они и продать, и убить». И к застывшему коморному оборачивается. «Не так ли, капитан?» Тот стоит ни жив, ни мертв. Однако сглотнул ком в горле и ответил сипло. «Никого, мол, я не убивал. Ни за золото, ни так». «Да как же, одноглазый говорит. Перед самым Армуталаном друга твоего лихие люди перехватят. И скажут, если дашь нам 12 монет золотом, возьмем плату и отпустим, ничего более не отняв и никого не тронув. А не найдешь монет, не взыщи. Экипаж под ножи, с Антону на дно. Ну что, капитан, теперь как заговоришь?» «Да что же», — коморный отвечает, — «да Армуталана другу моему не меньше 3 недель ходу. Как можно наперед говорить, что произойдет?» Одноглазый скалится. «А тому, что я в кафе сошел, а ты меня сейчас видишь, ты не удивлен?» На это коморный не нашелся, что возразить. «Запомни», — говорит одноглазый, — «предательство всегда начинается с малого. Первый шаг ты уже сделал, а ведь друг твой когда-то жизнь тебе спас. Когда ты в шторм под Тарханкутом попал и Сантону твою на камни выбросила, было такое?» «Было», — понурил голову коморный, — «давно, лет 20 назад. А ты ему 1000 золотом зажал, да еще без всякого труда заработанную». Тут коморный набрался смелости и спрашивает: «А если я курс сейчас мистрали возьму, друга перехвачу под Джолита и отдам ему золото, хоть бы и все, а не только половину, что тогда?» «Не догонишь», — отвечает одноглазый. «Я не догоню», — вскипает коморный. «Да у меня самое быстроходное с Антона от Танаиса до Истра». «Обещаешь?» — одноглазый спрашивает. «Клянусь, завтра днем догоню». «Ну что ж», — ухмыляется одноглазый, — «ты сказал. Увидимся завтра». И исчез. Коморный потоптался немного на пороге. Тут в глазах у него потемнело, пошатнулся, даже чуть не упал. А потом, глядь, а он лежит у себя в коморе на топчине поверх рундука, мокрый от пота, тюфяк из-под головы под стол свалился, дверь косигуту на пупу открыта, а сверху серость рассветная пробивается. «Что за чертовщина?» — думает. «Пригрезилась? Или чего?» Поднялся к Тимоне. Курс Сирока, как раньше, берегов Таврийских, ясное дело, не видно давно. А рядом с Антоной — дельфины. Правда, обычные, серые, эвксинки. Коморный побродил немного, потом вахту расспросил, не случилось ли ночью чудес каких. «Да нет», — отвечают, — «как вы спать под полночь ушли, так вахта и держала все время Сирока. Ветер наш, волна небольшая, все путем». Вернулся коморный к себе, бутылку крепчайшего тирасского пойла из рундука добыл, откупорил, стакан хватанул. Не полегчало. Второй хватанул, только горло обжег. Хватанул и третий. Тут ему, наконец, и облегчение пришло. Сел, задумался. «Да Джоли-то думает, я к вечеру, может, и поспею. Ветер, правда, не тот, ну да штарх на что. Однако друг, небось, в Джоли-то еще ночью пришел. Что надо, сделал, да утром дальше отчалил. Где теперь его ловить? К тому же, делали ночные кошмары всерьез принимать? У меня товар быстро портящийся, меня синоп ждет. Опорожнил каморный бутылку до дна и совсем расхрабрился». «С другом», — шепчет он неизвестно кому, — «я и сам как-нибудь разберусь, и нечего меня жизни учить, кем бы ты ни был одноглазый». И бутылкой по столу — бум! Тут в каморе на миг потемнело, над бутылкой словно бы облачко сгустилось, и голос из ниоткуда говорит. «Я так и думал, капитан, не держишь ты слова. Правду мне дельфины сказали». «Монеты у тебя вместо глаз, когда ты на мир смотришь. Запомни, пока не найдешь ты друга своего, пока все ему не расскажешь, и пока не простит он тебя, не будешь знать ты покоя. На берегу друга не ищи, только в море. На берег тебе и таким, как ты, путь заказан. И знай, даже смерть не избавит ни тебя, ни твою команду от уготованной участи». Потому что забыла о вас смерть. Каморный, конечно, здорово сдрейфил, но соображать способности не утратил. Стоп! Действительно, а как же, спрашивает команда, они-то в чем виноваты? Ни в чем, отвечает голос. Ты, говорит, наверх иди и к команде приглядись повнимательнее. Поднялся каморный, глядь, а на тимоне незнакомый кто-то стоит. Паруса тоже чужаки какие-то подбирают. В общем, ни одного знакомого лица. И глаза у всех тоскливые и пустые. «Каждый из вас», — снова голос зазвучал, — «ищет прощения. И будет долог ваш поиск, полон безнадёги и отчаяния. Но вы сами загнали себя на этот корабль». И умолк. С тех пор Сантона с проклятыми моряками скитается по водам, не в силах пристать ни к одному берегу. С надеждой устремляется она к каждому парусу на горизонте, но корабли бегут от нее, едва завидев. Давно истлели паруса и сгнили борта Сантоны, а моряки обратились в живых скелетов. Лишь гигантские дельфины сопровождают корабль-призрак, по ночам тоже лишаясь плоти и обращаясь в дельфиньи костяки. Матросы с корабля-призрака знают. Те, кто мог бы их простить, давно умерли. Но не в силах они обрести покой и прекратить скитание. А каждый матрос с детства усваивает простую истину. В водах нет своих и чужих. Есть только свои. Зимородок умолк и жадно припал к бокалу. «Да», — Александр пораженно покачал головой. «Весьма странная легенда. Честное слово, никогда не слышал ничего даже отдаленно похожего. Браво, друг мой. На этот раз к вам, как к рассказчику, не может быть никаких претензий».